Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 15 сентября по новому стилю, второе по церковному календарю. Православная Церковь совершает нынче память мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины, преподобного Иоанна Постника, патриарха Цареградского, преподобных Антония и Феодосия Печерских, мучеников в Никомедии числом 3628 человек. В Православной Церкви сегодня чтится память многих новомучеников. Священномученика Варсонофия, епископа Кирилловского, и с ним Иоанна Пресвитера, преподобномученица Серафима Игумени и мучеников Анатолия, Николая, Михаила и Филиппа, священномученика Николая Пресвитера, священномучеников Дамаскина, епископа Стародубского, и с ним Ефимия, Иоанна, Иоанна, Владимира, Виктора, Василия, Феодота, Петра, Стефана Пресвитеров и преподобномученицы Ксении, священномучеников Германа, епископа Вязниковского, и Стефана Пресвитера, и мученика Павла. Совершается празднование в честь Калужской иконы Божьей Матери. Будущий священномученик Дамаскин в 1923 году был лично патриархом Тихоном рукоположен в епископа Стародубского и с этого времени управлял также Черниговской епархией и Глуховским викариатством. Ему было 46 лет, но после неоднократных арестов в 20-е годы владыка так был измучен заточением и допросами, что на всеночный вынужден был помазать народ сидя. В алтаре с ним случались сердечные приступы, но на следующий день он снова служил, видя в богослужении свою единственную радость. В 1925 году святитель был арестован по делу священномученика митрополита Петра Полянского. По постановлению ГПУ владыка был приговорен к 3 годам ссылки в Туруханский край, но до августа 1926 года сидел в Бутырской тюрьме, а затем жил в Красноярске в поселке Полой Красноярского края за Северным полярным кругом. Здесь ему пригодилась должность агронома, которую он получил в молодости. Он завел огород, спасаясь выращенной им самим зеленью от цинги. Крохотный полуразрушенный домик он вместе с келейником исправил сам. Здесь застало его известие об издании в 1927 году митрополитом Сергием своей знаменитой декларации о лояльности к советской власти. Владыка так был потрясен его содержанием, что написал около 150 писем по этому поводу, отправив с ними своего келейника-связняка. Зимой 1928 года, когда мимо села Полой провезли митрополита Кирилла Смирнова, произошла встреча двух будущих священномучеников, которые после непродолжительной беседы стали друзьями. О своем пребывании в тюрьмах владыка Дамаскин не рассказывал, отвечая на вопросы так: «А что же, там люди хорошие, я сейчас готов опять туда», считая, как и многие архиереи, что на свободе в это время было нравственно хуже, чем в заключении. После освобождения в ноябре 1928 года владыка был принят в Москве митрополитом Сергием, после чего сразу отделился от него. Тут может возникнуть некоторое смущение. Как же так? К лику святых причислен архиерей, порвавший общение с церковной властью. Но вот как это объяснял митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Синодальной комиссии по канонизации святых, в своем докладе на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года. В процессе церковных разделений 20-40-х годов некоторые из пострадавших находились в разделении от законного священноначалия. Но нельзя ставить в один ряд обновленческий раскол, с одной стороны, и так называемую правую оппозицию, то есть тех, кто по тем или иным причинам не соглашался с церковной политикой митрополита Сергия. В действиях правых оппозиционеров, часто называемых «непоминающими», нельзя обнаружить злонамеренных исключительно личных мотивов. Их действия были обусловлены по-своему понимаемой заботой о благе церкви. Порвав с заместителем местоблюстителя митрополитом Сергием, они, как и сам митрополит Сергий, главой церкви признавали митрополита Петра Полянского, местоблюстителя патриаршего престола. Поэтому к канонизации предлагаются и правые оппозиционеры, в том числе и священномученик сегодняшнего дня, епископ Дамаскин. Вновь владыка Дамаскин был арестован в ноябре 1929 года по доносу благочинного и по постановлению ГПУ и приговорен к 10 годам лагерей. Он был отправлен в заключение на Соловки. После освобождения возглавлял ряд общин непоминающих на Украине и в самой России, назначал благочинных в Киеве и Вятской епархии, собирая свое малое стадо. Хотя владыка перешел на нелегальное положение, он не снимал рясы, не стриг бороды и волос. По постановлению НКВД он вновь был арестован и приговорен к 3 годам ссылки в Северный край, где через 2 года был вновь арестован и приговорен к заключению в лагерь. В Карагандинском лагере он работал бухгалтером. В это время уже были запрещены посылки заключенным и переписка с ними. Владыку с разными этапами переводили с места на место. Отстающих по дороге пристреливали. Святитель, чтобы спасти от этого своего друга-соузника, священника Иоанна, донес его на себе до стоянки. По постановлению тройки УНКВД по Карагандинской области святитель был приговорен к расстрелу. Он принял мученическую кончину, будучи расстрелян 15 сентября 1937 года в Караганде. Священномученик Варсонофий Кириллов пострадал в 1918 году. Священномученик Варсонофий, в миру Василий Павлович Лебедев, родился в 1871 году в Новгородской губернии в многодетной семье псаломщика. Из-за крайней бедности семьи Василий учился в духовном училище на казенный счет, и здесь будущему священноиноку пришлось поневоле сурово поститься по сравнению со своими более обеспеченными товарищами. В этом его отрочество нам напоминает житие святого Тихона Задонского. После окончания училища Василий поступил в Новгородскую семинарию. За кроткий и смиренный нрав в семинарии его все любили. Большое влияние на него имел преподаватель по истории раскола иеромонах Димитрий. Все свободное время Василий отдавал чтению старопечатной литературы. На выпускном экзамене новгородский архиепископ нашел его знания по истории раскола настолько значительными, что благословил отправить его на лето в Москву к настоятелю Никольского единоверческого монастыря с целью подготовки к миссионерской деятельности. После возвращения из Москвы Василий сразу был назначен помощником епархиального миссионера. Вскоре он принял монашеский постриг с именем Варсонофий, а потом был рукоположен в иеромонаха. Благодаря неустанной работе иеромонаха Варсонофия в 1903 году почти все население одной деревни присоединилось к православию. Вот как описывает миссионерские труды и личность отца Варсонофия один из его современников. Прекрасно изучив чин единоверческого служения, его напевы и произношения, отец Варсонофий побеждал врагов их собственным оружием, привлекая на эти служения многих поклонников старой веры. Он никогда не позволял себе, подобно некоторым, не в меру ретивым миссионерам, издеваться над народным невежеством, так как среди тьмы народной способен был видеть жгучий интерес к вопросам веры и человеческого спасения. Так велось дело у него в течение всех 22 лет его миссионерства. В 1917 году, уже епископом Кирилловским, владыка жил в Кириллове, где при Кириллово-Белозерском монастыре организовал братство православных жен и мужей, которая ставила своей задачей повышение религиозного духа и нравственности среди народа, сохранение чистоты православной веры, охрану православных церковных святынь и церковного имущества, в частности местной святыни Кириллово-Белозерского монастыря. 14 сентября 1918 года епископ Варсонофий был арестован. В тюрьме он встретил игуменью Ферапонтова монастыря Серафиму. Она обвинялась в подстрекательстве крестьян, изгнавших из монастыря комиссию, приехавшую производить опись монастырского имущества. Узники говорили, что время сейчас таково, что их арест может кончиться расстрелом. Епископ на это ответил: «Я не боюсь насильственной смерти, но я не смею думать, чтобы Господь нашел меня достойным мученической кончины». Всю ночь владыка провел в молитве. На следующий день, воскресенье, 15 сентября, около 5 часов утра, епископа Варсонофия, игуменю Серафиму и 4 мирян, Николая Бурлакова, Анатолия Барашкова, Михаила Трубникова и Филиппа Марышева, вывели из тюрьмы и повели на расстрел. Епископ попросил разрешения зайти в монастырь, чтобы приобщиться святых тайн, но ему было в этом отказано. Недалеко от Кириллово-Белозерского монастыря находилось подворье Филипповой Ирабской Красноборской пустыни. Над входом в подворье была икона святого Филиппа Ирабского. Епископ, проходя мимо, хотел перекреститься, но конвоир ударил его по руке прикладом ружья. Владыка ускорил шаг, и конвойные насмешливо сказали: «Не торопись, успеешь попасть в Царство Небесное». Наконец, около Сиверского озера с дороги приказали свернуть. «Вот и наша Голгофа», — сказал святитель, приблизившись к месту казни. Игуменья покачнулась, епископ протянул руку, поддержал ее и сказал: «Матушка, приободрись, ты лицо духовное, нам надо на смерть идти не боясь, как на брачный пир, с весельем». Слабость прошла, и она спокойно пошла к месту казни. Один из приговоренных стал резко говорить о тех, кто осудил их на смерть, но святитель остановил его. «По примеру Спасителя нам нужно всем все простить. В иную жизнь мы должны перейти, в мире со всеми». Приговоренные были поставлены лицом к горе Золотухи, спиной к Кириллово-Белозерскому монастырю. Игуменья Серафима, обратившись к убийцам, тихо сказала: «Простите меня, окаянную». Карателям же послышалось, что это их она назвала окаянными, и они убили ее первую. Затем раздались один за другим 5 залпов, и все были убиты, только владыка продолжал стоять и молиться с воздетыми к небу руками. Он читал отходную, и когда закончил ее, произнес «Аминь». Один из палачей крикнул: «Да опусти ты руки!» Святитель повернулся лицом к обители, благословил ее и опустил руки. После этого последовал выстрел в упор. Место погребения мучеников долгое время почиталось православными. В 60-х годах власти уничтожили все признаки могилы, возведя на этом месте хозяйственные постройки. В 98-м году на месте расстрела новомучеников был установлен крест. Священномученик Андроник Никольский, погибший от рук большевиков в том же 18-м году, писал такие слова, которые могут быть отнесены ко всем святым, но наипаче к мученикам, таким как священномученик Варсонофий и преподобная мученица Серафима, и преподобная мученица Ксения, и епископ Дамаскин. В этих словах разгадка их спокойствия перед лицом гибели. «Праведника никакая печаль мира сего не смутит», писал священномученик Андроник, «ибо здесь он ни к чему и не привязан, зная только Бога да свою душу с уготованным ей Царством Небесным. Это его упование, это его радость, и с этим духовным богатством чего лучшего здесь он может лишиться? Ничего совершенно. Посему даже и самая смерть для него не есть причина скорби, а лишь истинное успокоение, как вводящее к Богу, к которому здесь надеждою устремляется душа праведника». Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.